продолжаем крымскую тему. И буквально несколько дней назад мы записали разговор с экспертом Центра глобалистики «Стратегия-21» Павлом Лакичуком, который рассказал нам о деле так называемых крымских диверсантов снова. Да, Дмитрий Штыбликов, Алексей Бессарабов и Владимир Дудко. Их Павел Лакичук знает лично, и он общается с семьей так называемых диверсантов. А также он рассказал о двух других новых обвиняемых по этому делу, Алексее Стагнее и Глебе Штаблие, которых также задержали в Севастополе. И Павел Лакичук рассказал, что вот на близких, например, Алексея Бессарабова очень сильно давят, жену его уволили из института, у семьи нет средств на оплату адвоката, и на остальных так называемых крымских диверсантов также продолжается давление, и подробнее предлагаем вам послушать в нашем интервью. Мы не так давно в программе «Киев-Донбасс» общались уже с экспертом Центра глобалистики «Стратегия-21» с Павлом Лакичуком, который близко знает трех так называемых крымских диверсантов, задержанных 9 ноября в Севастополе. Это Дмитрий Штыбликов, Алексей Бессарабов и Владимир Дудко. Напомню, их обвиняют в совершении диверсий. Как сейчас обстоят, Павел, дела с ребятами? Что вам известно о них и в каком они находятся состоянии?
Ну, насколько известно, от адвокатов, которые допущены до дела, дело рассматривается в закрытом режиме. И на днях было объявлено о обвинении. Оно, как и при задержании, квалифицируется по двум статьям. Это терроризм и создание организованной преступной группы. Это тяжелые статьи, которые тянут на очень большие сроки. Что касается состояния наших ребят, трудно об этом судить, потому что только к одному допущен адвокат независимый, и то он ограничен подпиской о неразглашении.
Это к кому?
К Дудке. К Штыбликову адвокат, нанятый родственниками, не допускается. У Бессарабова там тоже проблемы с адвокатом, пока вообще вопрос не решен. Нет кандидата, который бы устраивал.
А адвокаты по назначению?
Адвокаты по назначению с родственниками не общаются.
Но они участвуют в процессе?
Они участвуют в процессе, но, к сожалению, родственники от них не могут добиться никакой информации, ни помощи в передаче там вещей и лекарств.
Ну, как мы знаем, в России адвокаты по назначению выполняют скорее, да, такую номинальную функцию и выполняют скорее роль обвинителей, чем защитников, как все мы знаем, да. И каким образом? А родственники могут попадать на заседание или они?
Нет, родственники на заседании не были. Встречи с обвиняемыми у них тоже пока не было, но в Симферопольском СИЗО они могут передавать вещи им, и лекарства тоже принимают, но передают ли, это трудно сказать.
И на каком этапе сейчас находится судебный процесс? То есть обвинение, ну, понятно, предъявлено, но еще они не перешли, да, к рассмотрению там?
Нет, еще не перешли, еще идут следственные действия, и, судя по всему, я не адвокат, ну, не специалист, если я правильно понимаю, сейчас заканчиваются следственные действия, и если им предъявлено обвинение, то они должны ознакомливаться с
материалами
дела.
В каком они физическом состоянии находятся?
Что касается физического состояния, тоже сейчас сказать трудно. Их не транслировали. Ну, вот как в ноябре.
Напомню, тогда было записано видео, где видно были следы применения, скорее всего, да, пыток к ним. И тогда они давали в этом видео признательные показания.
После опубликованных центральными каналами России в ноябре этих видеосъемок, их мы не видели, и трудно судить о их состоянии, но через адвоката Дудки передавали просьбу Штыбликов, в частности, и Дудка о том, чтобы им передали лекарства. Лекарства у Дмитрия, там, насколько я знаю, от почек и от сердца, а у Дудки там в общем, воспаление этих... Тоже обострились воспалительные процессы, и они просили лекарства. Лекарства им передавали в СИЗО, насколько сказать, они в каком они состоянии сами передать не могут. Об этом трудно судить.
И вы говорили, да, отмечали в наших публикациях, что были задержаны после больницы, да? А кто именно, напомните?
Алексей Бессарабов буквально на днях до... перед задержанием был выписан из больницы, он находился на лечении по нефрологии. Вот. А Дудка, не... он довольно пожилой человек, он... сам процесс задержания происходил во время его перемещения, так скажем, из дому в поликлинику. Так сходил.
Ну, то есть, да, не обязательно для этого пытать человека, да, если он и так уже в состоянии не совсем здоровым. И что вам известно о семьях так называемых крымских диверсантов? Происходит ли давление на них сейчас?
Очень хорошо, что родственники наших товарищей после первого шока начали общаться, появились в социальных сетях, появились на связи по телефону. Им, конечно, тяжело, но они не теряют надежду. Лучше... семья Штыбликовых лучше реагирует, в принципе. С ними есть контакт, и они готовы поддерживать папу и брата как могут. Также родственники Дудки, его брат ездил, и бывшая жена ездили в Севастополь. Оставить, только бывшая жена ездила, а Петя общается с племянником. Ездили в Севастополь тоже поддержать родственников. Хуже у нас ситуация с Лёшей Бессарабовым, семьей, потому что его жену после ареста мужа уволили из университета, где она преподавала. Вот у него...
А чем-то это как-то объясняли?
Насколько я понял, ее попросили написать заявление по собственному желанию. Предложение, от которого было трудно отказаться. Вот. Там проблемы с малышом. У него мальчик не совсем здоровый, ему тоже нужны лекарства. Но мы стараемся изыскать средства и способы как-то помочь.
Но ведь передать это практически, ну, только если близким, да, а близкие тоже попасть к ним в СИЗО не могут, как я понимаю.
Близкие передают передачи согласно там определенной процедуре, они сдают в СИЗО. Передают ли эти передачи задержанным, неизвестно. Ну, по одежде там можно там судить, когда их показывают, что первые передачи Дудки там, в частности, передали, он был в чистой одежде, той, которую ему передавали. Передают с лекарствами сложнее, потому что там нужно разрешение санчасти СИЗО, и там более сложно. Ну, лекарства сдаем, передают, доходят ли они по назначению, сказать трудно.
Напомню, в эфире программы «Киев-Донбасс» говорим с экспертом Центра глобалистики и стратегии 21 Павлом Лакийчуком. И, Павел, в прошлый раз, когда мы встречались, вы говорили о том, что необходимо создать какой-то фонд помощи, поддержки, да, что-нибудь делается вот сейчас в этом направлении, и либо, возможно, вы связывались там с представителями МИДа Украины, каким-то образом получили ли вы фидбэк, ответ от структур, которые непосредственно должны заниматься этим вопросом?
Родственники крымских террористов, ну и, в принципе, всех крымских политических заключенных действует, конечно, и разрозненно, каждый старается помочь своим близким. Но попав в такую трудную ситуацию, мы группируемся. Совсем недавно была создана неформальная группа родственников крымских вязнев, которые имеют опыт уже борьбы с российской судебно-КГБшной системой уже почти 2 года, и такие новички, так скажем, как мы, которые совсем еще недавно столкнулись с этой ситуацией, мы обмениваемся опытом, координируем действия, и осуществляются попытки сейчас согласовать процесс этот с Министерством иностранных дел, дабы в стране был создан, в конце концов, был какой-то создан координирующий орган по защите интересов и помощи нашим крымским заключенным, потому что если у нас есть более-менее налажена эта система по ситуации с Донбассом, то крымский вопрос, по-моему, государством был пущен на самотек. Родственники Владимира Дудки недавно встречались с представителями Министерства иностранных дел, консульского отдела, где там обещали помощь. Но на самом деле помощь МИД сейчас в Крыму очень сложно реализовать, потому что Крым — это серая зона, консульское обеспечение осуществляется на территории Российской Федерации, а в Крыму, ну, можем надеяться только вот на усилия нашего омбудсмена. Родственники тоже с ней встречались, и будем надеяться, что какая-то помощь в облегчении судьбы наших узников будет ей оказана. Проблема, в общем-то, сейчас это все как бы вопросы помощи тактической. Мне кажется, нам надо думать не только о том, как облегчить страдания крымских узников, а и о помощи им государством в целом, обществом нашим. Сейчас, благодаря Укринформ Лане Самохваловой, там реализуется общественниками проект по написанию писем политическим узникам в Крыму. И как говорят вернувшиеся оттуда, это очень морально поддерживает человека. Он понимает, что он не просто один на один оставлен с российской вот этой судебной машиной, или несудебной, беззаконной машиной, а его поддерживает Украина, его поддерживают ее граждане. И я прошу всех присоединяться к этой акции, писать письма нашим диверсантам, так называемым, нашим крымским татарам, которым не менее тяжело, чем им, и тем, кто уже сидит там уже по 2 года, и это вообще, наверное, совсем трудно представить, что люди испытывают в условиях изоляции такой.
А, кстати, вам известно, да, вот первая же группа так называемых крымских диверсантов, Панов, Захтей, Присич, по ним более-менее все понятно, да, мы знаем, что Панов сидит в Лефортово, и, кстати, глава СБУ оказывается этого не знает, в отличие от общественников, да, второй такой, так называемый, порции диверсантов были вот как раз Штыбликов, Бессарабов и Дудка, и вот есть еще, да, 4 людей, о которых практически ничего не известно. Может быть, вы о них что-то слышали, знаете?
Ну, во-первых, я прошу прощения сразу, если считать крымских диверсантов, то у нас самые первые крымские диверсанты — это Сенцов, Афанасьев,
да. И Кольченко, да.
Кольченко. Да. Вот. Что касается последних, лучше пусть будет так, крымских диверсантов, так называемых, через Союз ветеранов военно-морских сил удалось установить их. Кто это? Это Лёша Стогний, Стогний Алексей Георгиевич и Шаблий Глеб. Это Шаблий Глеб Федорович. Оба бывшие офицеры военно-морских сил Украины, оба заканчивали в 1 год Севастопольский военно-морской институт, после в разное время уволились из ВМС, и судьба их по-разному сложилась. Насколько известно, Глеб Шаблий работал в Держгидрографии, и после оккупации учреждения, которое стала правопреемником даже гидрографии, Лёша.
То есть он и остался там работать.
Да, собственно. Лёша каким-то частным там бизнесом занимался.
Ну, то есть это те же люди, как вот в ситуации со Штыбликовым, Бессарабовым и Дудкой, у которых когда-то раньше была запись в графе «Да, разведчик», видимо, или нет?
Даже нет. Насколько я знаю, Шаблий, он артиллерист, преподавал или занимался научной работой в Севастопольском военно-морском институте. Ну, а после увольнения в запас еще закончил в Одессе образование, получил метрологии и гидрографии, и поэтому работал гидрографом, занимался научной работой. Алексей имел отношение к разведке. Он в 90-х годах на флагмане ВМС Украины Гетьман Сагайдач на СКРе был то ли начальником группы разведки и РЭБ, то ли начальником службы на этом корабле. Скорее, тут какое-то совпадение по датам, по годам выпуска.
А знакомы они друг с другом и вот с прежней тройкой?
Насколько я знаю, они с ними не знакомы. По крайней мере, я их лично не знаю. Я уже... Мы нашли общих друзей, но лично я их не знаю, поэтому вряд ли я сомневаюсь в том, что они каким-то образом... Хотя Севастополь город маленький по сравнению.
Так а что-то об их судьбе нынешней известно? Они также наверняка в СИЗО находятся?
По их судьбе, в принципе, известно мало. Насколько известно, они тоже находятся в Симферопольском СИЗО. Я разговаривал с представителем полевой группы ООН по правам человека в Крыму. Ищут их членов семей. Точнее, в принципе, уже известны, кто их родственники. Осуществляются попытки с ними установить контакт, помочь, чем может помочь как международные организации, так и граждане Украины, громадянское суспильство.
Как вы все-таки определяете вот эту группу рисков? Кто может стать новым, не дай бог, конечно, но все-таки новым крымским диверсантом?
Ну, тут сложно сказать. Совсем недавно мы, если рассматривать центр Номос, к которому привязывают все эти как бы события, то совсем недавно мы нашли такую информацию о том, что один из сотрудников Номоса, Олег Локтионов, который нынче является достаточно высоким чиновником в Севастополе, он возглавляет «Севастопольгаз». Против него ФСБ возбуждало несколько дел, коррупционных дел. Ну, как эксперты говорят, это связано с попытками передела газовой собственности в регионе, с передачей их другим собственникам. И тогда его связь с Номосом и, соответственно, с крымскими диверсантами, вот это газовая инфраструктура, кому передавалась информация о террористам передавалась информация о газовой инфраструктуре, это могут быть, в принципе, и какие-то чиновники, связанные с какой-то бывшей украинской собственностью. Ну, я в остальном повторюсь, безусловно, эта игра ФСБ, это не шахматы, это покер, поэтому они могут попасть в группу риска, безусловно. Все военнослужащие, бывшие, которые проходили службу в военно-морских силах Украины, вот, в зависимости от того, только какая роль может быть отведена ФСБ им в этих, так скажем, в этой картинке. Безусловно, вот мы упоминали офицера разведки бывшие, это такая наиболее явно выраженная группа. Ну, в принципе, пожалуй, могут быть... В принципе, можно обвинить
любого жителя Украины, как мы понимаем, да, который заезжает в Украину и имеет в анамнезе, заезжает, собственно, в Крым и имеет в анамнезе любое действие любого человека, который там воюет, например, в Украине. Да, это может быть даже человек, который живет в Крыму, не выезжал и явных пророссийских взглядов, но случайно оказавшийся, как на мое мнение, тот же Захтей, да, оказался вот в рамках этой такой системы карательной совершенно случайно, но в любом случае он сейчас причислен к этим диверсантам. На мое, опять-таки, убеждение глубочайшее, в Украине очень мало уделяют внимания в медиапространстве этой теме, да, теме так называемых крымских диверсантов. Нам нужно говорить об этом больше. И я надеюсь, что вот визит Валерии Лутковской в Крым, возможно, как-то сможет повлиять на это. Вот какие вы шаги видите в дальнейшем, чтобы привлечь внимание общественности, возможно, МИДа, каких-то других структур к этой теме, к этому вопросу?
Ну, во-первых, я хочу поблагодарить Громадское от имени родственников наших ребят, которые из Крыма благодарят вас за то, что и нас, и вас, за то, что мы продолжаем привлекать общественный интерес к этой теме. И они считают, что это один из способов, по крайней мере, сохранить им жизнь, ну и здоровье на этом этапе. Спасибо вам большое. Что касается дальнейших действий, безусловно, родственники, друзья должны поднимать эти вопросы, через освещая их через средства массовой информации, чтобы эта тема не сошла на маргинес, и ее не заболтали, в том числе и наши чиновники. Во-вторых, все-таки важным аспектом является участие в этом процессе государства. И, насколько я знаю, сейчас вроде бы возбуждены уголовные дела в прокуратуре Крыма, АРК.
В Украине,
который, да. По похищению людей, что фактически произошло на полуострове. Существенным было бы, и на это мы пытаемся этому всемерно способствовать и с Панукат и Владу, это освещение этих событий на международном уровне. Сейчас, после принятия резолюции ООН по правам человека в Крыму, где Российская Федерация названа прямо оккупантом, будет готовиться целевой доклад генеральному секретарю ООН по правам человека на полуострове, и обязательно в этом докладе должно быть максимально объективно и максимально полно отражены вопросы крымских узников. Во-вторых, Министерство иностранных дел, наши народные депутаты, участники международных форумов обязаны, не должны, они обязаны поднимать эти вопросы на полях европейских форумов. В частности, мы очень надеемся, что этот вопрос будет поднят на январской сессии ПАСЕ, на других международных площадках, которые могут опосредованно повлиять на Российскую Федерацию в вопросах с правами человека в Крыму и, в частности, с нашими друзьями.
Это был Павел Лакийчук, эксперт Центра глобалистики «Стратегия-21», который рассказал нам подробности дела так называемых крымских диверсантов Дмитрия Штыбликова, Алексея Бессарабова, Владимира Дудки, а также об Алексее Стагнее и Глебе Штаблие. И, собственно, он рассказал, почему спецслужбы заинтересовались ими. И напомню, они были задержаны ФСБ в ноябре, их содержат под стражей, подозревают в подготовке диверсий якобы против объектов инфраструктуры в Севастополе.